Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в цикле «Беседы о вечном» настоятель прихода во имя Святой Троицы города Полевской, протоиерей Илья Кожевников. В сегодняшней программе мы будем говорить о великом церковном празднике – воздвижении креста Господня.
Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Пусть Господь благословит нас и силой животворящего креста сохранит нас от всех бед и напастей.
Батюшка, совсем недавно православная церковь и мы, христиане, отмечали церковный праздник воздвижения креста Господня. И в сегодняшней беседе я бы хотел попросить вас разъяснение об этом празднике, чтобы мы побольше узнали. И, наверное, нужно начать с самого символа крест, откуда это все берет свои истоки.
Ну, во-первых, поправлю немножко, что еще идут дни по празднеству этого праздника. То есть у больших великих праздников есть непосредственно сам день праздника, и он продолжается еще в течение какого-то времени. Большие праздники целую неделю, как правило. Поэтому вот сейчас продолжается празднование, и как центральная икона в середине храма лежит крест Христов. Несколько раз в году нам церковь выносит для поклонения крест Христов. Всегда, как правило, в храмах стоят большие распятия, чтобы мы не забывали о той жертве, которую Господь наш, Спаситель Иисус Христос, принес за нас. Крест высоко вознесен над куполами храмов. На въездах во многие города, села, станицы находятся кресты поклонные. Над могилой усопших христиан также ставится крест. Мы на груди носим крест. С чем это связано? Конечно, это в первую очередь образ Голгофского креста нашего Спасителя. Если обратиться к истории, то это была публичная, очень жестокая и изнурительная казнь. На кресте люди умирали достаточно долгое время, буквально неделю, в конвульсиях мучились, умирали либо от удушья, либо от разрыва сердца. Не считая того, что и все погодные перемены могли, и солнце палящее, и дождь, или лютые стужа, всякие там насекомые, птицы, которые, некоторые хищные же просто птицы, которые просто питаются, да, вот живой плотью или там падали уже, значит, просто нападают и могут клевать и жестоко мучить. Это чтобы как бы растянуть страдания преступника. И на такие страдания, на такие казни, как правило, осуждали государственных преступников, которые вне закона были. То есть фактически с ним можно было делать, что хочешь, вот если так на то пошло. И почему, если мы вспомним события истории евангельской, то как раз на Голгофе так и происходит. Рядом с по правую и по левую сторону от креста Христова казнят двух бандитов, двух разбойников по правую и по левую сторону. И мы видим, что люди, проходя, и плюют, и всякие оскорбительные слова, и сами воины, которые производят эту казнь римские, они считают, что раз человек осужден на такую казнь, можно еще и до казни, и после уже распятия делать, что хочешь. То есть главное, он осужден на смерть. Каким образом и что он умрет, это что и говорить. Мы вспомним, что ради того, что приближалась Пасха иудейская, и чтобы не оставались нависать над праздничным городом Иерусалимом эти страшные, значит, умирающие, еще кричащие, значит, казненные, то, значит, и спрашивают перебить голени у распятых. И двум-то вот этим разбойникам еще перебили голени, то есть это еще больше ужесточили муки, чтобы сократить как бы эти страдания, но и побыстрее они умерли. А Господь к этому моменту уже испустил дух. Таким образом, Господь сам и предуказал, еще заранее об этом говорил, что избирает эту казнь для себя, чтобы принести в искупление даже за самых падших людей, за самых отъявленных негодяев и преступников эту искупительную жертву, чтобы мы, взирая на этот крест, в первую очередь содрогались ужасом, не просто сопереживая, да, распятому, но и понимали мы-то Бога до чего довели, что до какого состояния человек пал, до какого состояния греха дошел человек, скатился буквально в своем падении, что Бог принимает такие чрезвычайные меры, чтобы нас с вами спасти. Еще стоит упомянуть о том, конечно, что почему Господь избирает эту казнь? Вот представим себе, человек распятый на кресте, его руки и ноги пригвождены, они зафиксированы, и он даже пошевелиться, он даже муху с себя отогнать не может, да, если она вот села и там, или кто-то его кусает. То есть это образ абсолютного послушания, это образ абсолютного послушания воли Бога Отца и абсолютной верности человеку. То есть Господь, как мы слышим в песнопениях этого праздника, распростер на древе крестном руки, чтобы объять нас, то есть призвать нас всех к себе и таким образом примирить с Богом Отцом. Вот если кратко сказать, то сам образ креста – это вот, конечно, что-то страшное и чудовищное. И не случайно, что именно первые христианские императоры, которые воцарились, они отменяют эту казнь как просто бесчеловечное, какое-то чудовищное издевательство над человеком, даже самым страшным преступником. А с другой стороны, история вот этого праздника, который мы 27 сентября и вот в дни попраздновства отмечаем, она непосредственно связана с двумя равноапостольными святыми, с императором Константином, которого не только церковь, но и светская историческая наука называет великим, и его матерью, равноапостольной царицей Еленой. То есть фактически прошло уже около 3 века после евангельских событий, после распятия Господа и его воскресения, после его вознесения на небо. И вот тут надо сказать, что за эти 3 века, века непрестанных гонений, по сути, на христиан, христиане выживали, потому что действительно подвергались подчас тем самым чудовищным пыткам. И мы знаем, что их бросали ко львам, что не только распинали на крестах, но при этом еще обливали смолой или там нефтью, поджигали вот такие вот горящие факела. Мы отчасти мы это можем видеть, допустим, в посланиях апостолов, когда они говорят, что огненного испытания не чурайтесь. Мы сегодня думаем, что это связано, ну, чисто такая аллегория какая-то, что человеку через огонь надо пройти, да, через какое-то испытание. Но это и буквальный смысл, что это действительно были такие пытки, когда людей заживо сжигали и считали, что христиане вне закона. Это означает, что с ним можно фактически делать все, что хочешь. В начале 4 века, сначала лишь в 1/4 Римской империи, надо сказать, что она была поделена на 2 части, это восточная и западная, и при этом у каждого из этих частей был свой император, и были еще и соправители. То есть, таким образом, вот вся Римская империя была поделена на 4 области. И вот сначала в одной из частей, как бы унаследовав от своего отца Констанция Хлора, воцаряется император Константин. Его мать, равноапостольная царица Елена, она была христианкой. Можно думать, что сначала она была тайной христианкой. Но ее мужу, Констанцию Хлору, было известно о ее вере. И поэтому в тех областях, где правил Констанций Хлор, уже фактически не было гонений. Господь дал особое знамение на небе, как раз, видимо, знак креста, даже с каким-то буквенным буквально надписанием «Ника, сим побеждай». Значит, повелением, чтобы и на войсках, которые поддержат императора Константина, были начертаны знак креста у легионеров, и вот это надписание было, и он так и сделал, послушавшись этого повеления, и действительно одержал победу над Максентием. И вот когда он уже стал единоличным правителем. Да, сначала надо вспомнить, что в 313 году им был издан знаменитый Миланский эдикт. То есть он воцарился сначала в западной части Римской империи. Но после того, когда он смог стать уже единоличным правителем, то он обнаружил, что, ну, ладно, светские люди, там императоры за власть там держатся, всякие одни другого подсиживают, отравляют, убивают, там добиваются, там подкупают и так далее. Но когда он увидел, что и в церкви все неспокойно, что, оказывается, церковь тоже бывает борима и раздираема подчас распрями, только уже другого порядка. Это вероучительные. То есть, оказывается, столько вольнодумства уже и всяких ересей, которые кто как хотел, так и мог, излагал, как ему казалось, что вот это будет правильным. И он собирает в 325 году в пригороде будущего Константинополя. Константинополь тогда строился, он принял решение оставить Древний Рим, Рим, который полон языческих жертвенников, вот эта вот гигантская просто партия жрецов и так далее, он оставляет, перебирается на восток, устремляет свой взор именно в восточную часть империи и строит новую столицу в районе Византия, то есть там, где когда-то апостол Андрей проповедовал, устраивает новую столицу, Константинополь. Город Константина. Но в пригороде, в Никее, как раз созывается Первый Вселенский Собор, на котором были и многие наши ныне прославленные чудотворцы, святители Николай Чудотворец, Ипатий Гангарский, святитель Спиридон Тримифунский, ну и другие. Его мать, равноапостольная Елена, уже была весьма в преклонном возрасте. Ей подходило под 80 лет. И свои взоры император устремляет еще дальше, на восток, в колыбель нашей веры, то есть в Палестину, в Святую Землю, где тоже достаточно было все разорено, в том числе во времена императоров-язычников. И в частности, там уже во II веке тот самый император, при котором подверглись страданиям святые мученицы Вера, Надежда, Любовь, и их мать, бескровная мученица София, император Адриан повелевает само и имя христианское, и имя Христа изгладить, насколько это возможно, из памяти людей. То есть на том месте, где была Голгофа, где был гроб Господень, повелевает насыпать курган, насыпать, собственно, кресты, которые, видимо, тоже какое-то время еще были, их сбросили в некий купель, где, видимо, вот овец вымывали перед жертвоприношениями, да, и засыпали то место просто мусором. То есть устроили свалку и засыпали это все место. Но еще и на вершине этого насыпного кургана устроили языческое капище, языческий храм, и приносились там жертвы языческие. То есть прошло вот такие 3 века уже к этому моменту, и нужно было обрести заново, буквально очистить, целую экспедицию снарядить, чтобы был обретен и крест самого Христа, и те святые места, которые связаны с рождением, с жизнью, с проповедью, с крестными страданиями и с воскресением Христовым. И вот эту экспедицию Константин, который сам, как воин, достаточно много пролил крови, почитал себя недостойным возглавить. Он с этой высшей миссией посылает святую свою мать. Надо сказать, что нам вот кажется, ну да, имея такие ресурсы, то есть богатейшую Римскую империю, столько людей подвластных, да, можно сказать, ну, что тут? Но нет, Елена, она снимает себе все царские регалии, она идет, как простая паломница, она идет, как простолюдинка. И больше того, она непрестанно совершает дела милосердия, она служит обездоленным, она входит в простые дома. И вот, придя на то место, ей даже стоило большого труда. Вот понимаете, настолько до неузнаваемости изменилась вся местность, что хотя бы хоть узнать, где, вот куда лопату воткнуть, где это вообще может быть-то. Вот все-таки взирая, именно Господь открыл. Вот надо тоже это понимать, что без воли Божией ничего бы не открылось. И не только потому, что они непрестанно об этом молились, но и вот ее благотворительность, ее по-настоящему христианская жизнь, подвижническая, ее доброта к простым людям, мне кажется, является тем ключом, при помощи которого Господь открыл ей дверь вот этой тайны, и она смогла, ну, нашелся некий иудей по имени Иуда, говорит, что вот когда-то помнил, что вот там было что-то такое-такое. Понятно, что прошло уже много лет, он сам не мог этого помнить, но какие-то вот слухи до него дошли. И действительно стали искать и раскопали, откопали, причем говорят, что первые как бы лопаты, вот эти, сама Елена тоже в том числе участвовала. А когда не могла, то она, сидя, как бы некие монетки такие вот бросала, там людям подавала, которые решались вот взяться за лопату и копать. Это большое дело, большой труд, надо сказать, огромный труд. И вот действительно были обретены и сама эта гора Голгофа, то есть это отрог. На самом деле, если вообще поговорить об этом событии, вот даже о жертве Христа, то мы увидим, что весь Ветхий Завет, он как-то с этим напрямую связан. Но, во-первых, вспомним испытание веры, которому еще праотца, патриарха Авраама, Господь подверг. То есть, повелев вот этого юноша, единственного по обетованию рожденного сына Исаака, принести Богу в живую жертву. То есть буквально закласть в жертву на том месте, где он ему укажет. И вот 3 дня Авраам с Исааком шли, значит, и сказано, и вот он поднял глаза и увидел то место. Это гора Мария. Гора Мария – это та гора, на которой потом встанет Иерусалим. И как особый отрог, как вот этой горы, это скалистый утес, вот это Голгофа. Которая с собой, ну, Голгофа означает буквально как похоже на череп, то есть вот это место. Именно здесь он готов был принести своего рожденного по обетованию от Бога сына Исаака. Но, как сказано, Господь усмотрел Агнца, то есть сын спрашивает, книга Бытия очень трогательно говорит, когда они восходят, Исаак спрашивает отца: «Отче, папочка, ну вот дрова, ну вот огонь мы несем, вот жертвенный нож, а где же ягненок?» А Авраам говорит: «Сынок, Господь усмотрит ягненка себе». Хотя уже его сердце, наверное, обливается кровью, потому что он идет исполнить обетование Бога, закласть Исаака. И он уже настолько, они сложили жертвенник, они возложили дрова, которые вот терпеливо нес Исаак. И он связывает сына и готов уже занести руку с ножом. То есть Исаак это все в полном послушании, это прообраз Христа. Исаак на все это согласен и готов. Да? И сказано, и вот овен, то есть баран, запутался рогами в каком-то тернистом кустарнике, и вот ангел останавливает руку Авраама и говорит: «Не делай ничего отроку твоему, я вижу теперь, что ты верен мне». И вот этого указывает этого овна. Проходит много времени, то есть мы знаем, что Исаак, он практически не выходил с тех мест Палестины, а вот его сыновьям Иакову и Исаву пришлось достаточно много путешествовать, и мы знаем, что тоже сначала Господь Иакова, значит, ну, много путешествовал, сначала убегает к дядюшке Лавану, потом, значит, спасаясь от гнева брата, потом, значит, уходит в Египет, тоже много странствует, фактически путь своего деда Авраама повторяет. Мы знаем, что потом братья продают Иосифа в Египет, и тоже фактически весь род Иакова оказывается в Египте вместе с престарелым отцом. Проходит еще 400 лет, и Господь опять возвращает сюда свой избранный народ, именно здесь, опять к этому месту. Мы знаем, что за 1000 лет до Рождества Христова именно здесь царь Давид определяет быть столицей Израиля. И строится, ну, еще не построил, но он в Скинии был, но уже его сын Соломон строит великолепный храм. А мы еще знаем о том, что именно здесь, на этом месте, оказывается погребен первый человек. Погребен останки Адама. И именно здесь Господь над этими останками первого человека проливает свою кровь. И вот когда нам Евангелие говорит, что в момент смерти Христа земля стала трястись, было землетрясение, и каменные расселены, как бы прошли по всем камням. Вот есть такое предание, что как раз когда царица Елена вот обрела и Голгоф, и все прочее, то в то же время по ее наставлению, видимо, это хранилось предание, и был вырыт грот. То есть под Голгофу туда, где были останки первого человека, Адама, погребены. Вот если посмотреть, то мы видим, что с крестом самого Христа вообще связана вся человеческая история. И так важно было именно найти этот сам крест Христа. Что же происходит? Было найдено 3 креста. Мы знаем, что вот был крест самого Спасителя, 2 креста 2 разбойников, 2 бандитов. Но нельзя же поклоняться в равной степени крестам бандитов, да, и того животворному древу, на котором было пригвождено тело Спасителя. И вот тогда патриарх Иерусалимский Макарий, он дерзнул на такое испытание веры. Как раз несли на погребение умершего человека, и он последовательно прикладывал крест к усопшему с молитвой, надеясь, что Господь проявит. И какое же древо, именно древо креста Христова. Действительно, от прикосновения к кресту Христа мертвец ожил. Это тоже чудо Божие, почему мы называем крест животворящим, то есть способным оживотворить. И тогда уже вот и сама царица Елена, и патриарх Макарий повелели на следующий день учредить вот такое всенародное поклонение обретенному кресту. А царица Елена, она здесь, мы знаем, выстроила храм в честь воскресения Христова. Сама царица Елена не дерзнула крест, скажем, привести. Она оставила его на том месте, где был распят Господь. Но частицу древа крестного она привезла с собой в Константинополь. И буквально уже очень скоро, буквально через год после всех этих событий, она мирно отошла ко Господу. И мы вот за те подвиги апостольские, а надо сказать, что были обретены и место Благовещения в Назарете, и место Рождества Христова в Вифлееме, и места, связанные с преображением Господа на горе Фавор, и другие многие, Гефсимания, это где была Матерь Божия погребена, ее праведные родители. Вот все эти места были как раз связаны с этой экспедицией, которая предприняла, несмотря на свой возраст, уже я говорю, что к 80 годам примерно подходила. Это сейчас-то в таком возрасте надо решиться отправиться. А раньше ведь не было транспорта особо никакого, только вот какие-то, в лучшем случае, телеги. Вот, и состояние дорог было известное какое, далеко-то на телеге, как это, тоже тяжело. Вот на такой подвиг она решилась и ради обретения этой великой святыни, которая была сокрыта, как бы по зависти, да, вот этой вот языческой от почитания среди христиан, святая Елена обрела, и Константин тоже, приняв в этом самое непосредственное участие, как ну и как спонсор всей этой экспедиции, и как инициатор, и дал все властные грамоты необходимые для своей матери.
Батюшка, настолько, наверное, можно удивляться тем подвигам Елены и Константина, которые отправились, несмотря ни на что, чтобы вот эта истина божественная восторжествовала. Но крест действительно в нашей жизни – это символ Христа, символ возрождения. Батюшка, но есть такое выражение еще – каждый несет свой крест. Наверное, здесь можно тоже об этом рассказать, что судьба каждого человека все-таки свыше Господом как-то предопределена, и каждый несет какие-то испытания в своей жизни. И все это вот мы связываем как-то с крестом Господним.
Нет Бога особого желания нас подвергать мукам. Если вам приходилось встречаться с людьми, у которых, скажем, больной ребенок, без слез невозможно смотреть на страдания твоего дитя, и неважно, кто там виноват, это уже не вина, а это беда. И вот мужественно несут люди такой вот, скажем, крест. Да? Никто не хотел бы, чтобы вот его ребенок так страдал. Но есть такое понятие, что крест – это средство для нашего спасения. В каком смысле? В послании Галатам апостол Павел очень хорошо говорит. Он говорит, мне нечем хвалиться, кроме как крестом Господа моего, на котором он, пострадав, убил страсти. То есть, эти греховные пленения, греховные болезни нашей души, в которых действительно мы пребываем и не знаем, каким образом нам уврачевать, исцелиться. Вот Господь нам указал крестом. Что это значит? Вот есть понятие как бы личный крест. Хотя, ну, что в этой личной какие-то скорби человека, или, может быть, например, его труды, какие-то его личные подвиги и так далее. А есть понятие общего креста. Вот я склонен думать о том, что так же, как Господь, собственно говоря, у Господа-то нет грехов, Он безгрешен. Он пришел на кресте искупить наше безумие. И Он именно ради нас, человек, принял страдания в искуплении наших с вами грехов. Вот так же и Господь попускает человеку страдать не за свои какие-то грехи. Говорят, за что этот ребенок страдает, или зачем этот человек страдает? Он праведник, да, за неправедных. Или мы вспомним там Иова многострадального, который тоже был там, ну, во времена почти что праотца Авраама жил в земле Уц. И тоже, когда он до пика страданий дошел, то он буквально говорит: «Будь проклят тот день, когда сказали, родился человек», имея в виду, что родился он сам. Вот. И роптал, потому что тяжело было. Но когда Господь ему открыл судьбы промысла Божьего, и что оказывается, и сам Бог состраждет. И вот это явилось нам во всей полноте только в страданиях Христа. Так вот, у каждого из нас есть еще и как бы общий наш крест. Вот есть крест семьи, есть крест рода, есть крест народа, есть крест эпохи. Вот кто-то терпеливо этот крест несет. Вот все бремя, вся тяжесть этого креста лежит на плечах. Кто-то только-только едва прикасается пальчиком, что называется, этого креста. А кто-то висит и всю тяжесть этого креста, собственно, составляет, да, своими грехами, порочной жизнью и безбожьем. Так вот, оказывается, все мы не без греха, и только один Господь безгрешный пришел искупить нас. Вот если мы хотим, чтобы наши родители, чтобы наши пращуры, дедушки и бабушки спаслись и тоже в Царствие Божие вошли, то мы можем соучаствовать в кресте Христа, то есть в Его искупительной жертве, если мы с готовностью примем наш крест и терпеливо его понесем. Что означает принять свой крест? Это означает, в первую очередь, довериться Божьему промыслу. Это часто у людей возникает вопрос, вообще есть логика какая-то в этом мире, столько страданий, казалось бы, вот, ну, нет объяснения, почему, как говорится, ума не приложу, почему вот там человек страдает, или я страдаю, или что-то там тут страдает, почему? Вот открывается, да, этому объяснение есть. Это объяснение в том, что наш мир, он не таков, каким был изначально создан. И чтобы вернуться в то прежнее состояние, человеку необходимо прийти в послушание воле Божьей. Мы вспомним, что наш праотец Адам ослушался Бога. Больше того, когда Господь его прямо задает вопрос, не ел ли тот дерево, которое запретил тебе вкушать, он переваливает вину. Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. То есть, виновата жена, а во-вторых, ты же мне эту жену дал. То есть, человек выкручивается, человек перекладывает ответственность на других. Вот они все виноваты, а я хороший. Христос поступает полностью противоположным способом. Он безгрешен. На нем нет вины, нисколько, никакой. Но он принимает этот грех наш с вами, на себя. И он не ищет виновных, он ни на кого. Если вот разбойник, который был распят по левую сторону на Голгофе от Христа, он хулит, он глумится, он не согласен на эти страдания, поэтому он озлобен на всех, да, то второй разбойник говорит: по делам нашим достойное приемлем. Вот так же и когда человек несет свой крест, он может эти слова благоразумного, так называемого, разбойника себе говорить в назидании: по делам нашим достойное принимаем, готовы будем понести этот крест. Просто сжав зубы, тянуть крест невозможно. Это только у Господа самый тяжелый крест, потому что вот его последние слова, которые, значит, там даже евангелисты на арамейском наречии сохранили: «Или, или, лима савахфани», «Боже мой, почему ты оставил меня?» То есть это крик отчаяния богоставленности Сына Божьего. Это кажется невероятным. Бог, источник жизни, умирает, оставляет эту земную жизнь ради того, чтобы сойти в ад. То есть это полное обнищание, это полное вот как бы фиаско, да, вот с точки зрения человеческой жизни. А для Христа это и есть войти в славу, одержать победу над злом, при этом не будучи самому злом, побежденным, пораженным, не имея причастности зла, как говорится, ни на йоту, ни на сколь. И вот так же вот и здесь, когда человек понимает, что смыслом жизни становится неземное благополучие, не сытая, богатая, там, удачливая, счастливая жизнь. Ну, ты прожил эту земную жизнь, ну, тоже она как-то закончится. А вот что потом будет? Дальше-то ты все равно этот мир оставишь, ты из этого мира ничего с собой не возьмешь, и само тело твое, оно здесь же, в этом мире останется. Душа, она словно птичка, спорхнет с насиженного гнездышка и ничего материального с собой не возьмет. Только все духовное. Это что значит? Все то, что стало неотъемлемыми свойствами твоей души, твоей натуры. Это наши мысли, наши чувства, наши привычки. Это могут быть наши добродетели, а может быть, наши греховные пороки. И вот беда, если человек в таком вот поврежденном, больном, страстном, воспаленном состоянии войдет в вечность, так и не победив греха. И наоборот, великое благо. То есть это состояние страстей, это состояние бесовские. То есть лукавый почему старается, чтобы возбудить человека и как бы все время вот их распалять, как бы вот эти греховные страсти, чтобы человек ими занимался, их удовлетворял, и при этом считал вправе себе там гневаться, пить, блудить, там обманывать, красть, не знаю, что еще. В общем, а другой наоборот. Его время жизни, оно на то, чтобы украсить душу добродетель, навести в своей душе порядок, избавиться от этих греховных страстей с Божьей помощью, не своими усилиями, а благодатью Божьей, и украситься противоположным этим грехам добродетелями, по сути, свойствами ангельскими, или даже, лучше сказать, божественными свойствами, которыми Господь наделил человека как образ и подобие свое. И без Божьей помощи это, в этом нисколько не преуспеть. Здесь только по благодати Божьей возможно это духовное преображение человека. Для этого человек должен научиться слушаться Бога. Вот Адам не послушался и лишился рая. Больше того, этот раскол между человеком, то есть Адамом и Евой, это раскол в твоей собственной личности, не понимаешь, что с тобой происходит, а как лебедь, рак и щука во все стороны тянет эти греховные страсти, вот развлечение, да, то есть слово «влечь» в разные стороны, то есть тебя как марионетку дергают в разные, за разные ниточки, и ты туда-сюда дергаешься, и жизнь-то твоя какая-то бестолковая, какая-то толкотня непонятная, и ты ничего не успеваешь. И еще вот эти все страсти в тебе болезненно умножаются. И наоборот, послушание воли Божией – это принятие Его премудрого промысла о нас и несение терпеливое своего креста до той Голгофы, где уже последует наша с вами кончина. Ну вот, по сути, вот так.
Батюшка, дай Бог нам всем с честью вынести свой крест, открыть свое сердце Господу Иисусу Христу и хоть немножко-немножко приблизиться к этим великим святым таинствам, побороть в себе страсти, приучить к себя смирению и открыть свое сердце, еще раз повторюсь, Господу нашему Иисусу Христу.
Апостол Павел в послании к Коринфянам так и говорит: «Если мы Ему спостраждем, то с Ним и прославимся». То есть, если мы понесем со Христом терпеливо, то и Господь прославит нас в Своей славе, в Царстве Небесном, чего досподобит нас с вами Господь по Своему человеколюбию и при благому промыслу.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшнюю интересную беседу. Хочу пожелать вам крепкого здравия и Божьей помощи в ваших благих делах.
Всем нам Божьей помощи, действительно, и духовного просвещения.
Спасибо, Господи, батюшка.
Дорогие братья и сестры, наша встреча подошла к своему завершению. У нас в гостях был настоятель прихода во имя Святой Троицы города Полевской, протоиерей Илья Кожевников. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь.